Сегодня мы встречаемся с Сергеем Владимировичем Волковым, известным и признанным специалистом по белому движению, а также специалистом по истории и биографике служилого сословия и сравнительного изучения элитных групп различных стран в различных исторических периодах. Первый вопрос традиционный, с которым мы всегда начинаем цикл наших, все встречи нашего цикла, это вопрос, что и как вас привело на стезю историка. Давайте я включу.
Ну, собственно, трудно сказать. Затрудняюсь ответить, потому что это как-то оно получилось само собой. Дело в том, что я с детства вот как-то ничего, кроме истории, почти ничем, кроме истории, не интересовался, когда еще читать не умел. Я просил, ну, из массы, так сказать, детских книг, которые мне читали, я просил вот читать те, которые были связаны так или иначе с чем-то историческим, да, вот, и вот это, то есть это каких-то очень ранних, я не могу сказать, почему это произошло, но факт то, что с самых ранних лет я вот как-то интересовался историей, причем всякой, когда я учился в школе, то в классе там к шестому, седьмому я перечитал уже все вузовские учебники, вот, там, историю Соловьева, историю XIX века, восьмитомную Лависа Рамбова. Ну, вот, то есть, в общем, массу всякой другой литературы. Ну, и там в районной библиотеке я перечитал абсолютно всю художественную литературу, которая так или иначе как-то была связана с историей в детстве. Поэтому, в общем, как-то так вот всю жизнь, сколько я себя помню, я интересовался историей.
А вот. Повлияло ли на этот выбор ваши родители? Чем они занимались?
Нет, родители никак не повлияли. Родители у меня издательские работники. Отец был художественным редактором в издательстве, мать там же литературным редактором. То есть издательство техническое было. То есть они никоим образом к истории никакого отношения не имели, и, ну, я бы сказал, так сказать, не сказал бы, чтобы, так сказать, были от этого в восторге, потому что мама, например, считала это не вполне как бы серьезным занятием. Она привыкла общаться с людьми, которые занимались там радиоэлектроникой, там радиолокацией, техникой, в общем, всякое такое. Вот. Но насколько можно, они, в общем-то, в моих интересах, несмотря на это, мне содействовали. Вот, в частности, я с издательством, с маминым ездил с ранних лет, там они когда устраивали куда-то поездки в исторические города, там какие-то, то вот я все, меня с собой она брала, я, в общем, ездил. Вот, так что, в общем, как бы тут побуждений особых не было, но, так сказать, противодействия не было, но, так сказать, в чем могли, они помогали. Но этот интерес был, конечно, чисто мой.
А вот в выборе ваших специализаций, конечно же, не может не поразить вот такой достаточно резкий поворот. Вы начинали как исследователь Кореи и служилых сословий Кореи, и вообще Дальнего Востока, ну и культур, насколько я могу судить по книгам. А вдруг затем отдались огромной теме белого движения, огромной теме служилых сословий России начала XX века. Причем написали огромнейшее количество энциклопедий, справочников, мартирологов. Ну, я как бы отдельно еще буду об этом спрашивать, но вот этот поворот, вот такой разброс я, пожалуй, только еще один раз встречал в беседе с нашим гостем, с Аполлоном Давидсоном, который когда он пришел в Ленинградский университет аж в 1948, по-моему, году, он хотел заниматься Гумилевым. Но это привело в ужас профессора, значит, которому заикнулся об этом. И он потом занимался всю жизнь и Англией, и Африкой, а потом в конце жизни вернулся к Гумилеву. То есть у него получилось тут три таких непересекающиеся вселенные. А как с вашими вот этими двумя вселенными?
Вы знаете, у поворота как бы особо не было, потому что если, например, смотреть не на существо того, чем я занимался на самом деле всегда людьми. Вот. Ну, первым, единственное, когда я, так сказать, в школе учился, и, так сказать, первым таким любовью была в основном военная история, вот. Но ко времени, так сказать, поступления в университет у меня сложился достаточно определенный интерес к административным структурам, к элитным слоям общества, то есть, ну, к людям, от которых чего-то, что-то зависело, понимаете, которые, собственно, вот в разных отраслях, будь то наука, там, культура, государственное управление, собственно, вот, как себя, ну, двигали, в общем, дело, да, вот, то есть, и когда я, значит, вот, попал в ОСА, то, на самом деле, то я занимался вот именно этим. Мои первые статьи, это как раз, которые написаны были на, в общем, на втором, третьем курсах, это они были посвящены вот, значит, дальневосточной аристократии, да, вот. Но, понимаете, вот интерес к отечественной истории, так сказать, он вот в этом же ключе, он был совершенно, развивался совершенно параллельно, вот, и, в общем-то, ну, еще когда я учился в старших классах школы, значит, я у знакомых видел, значит, такие журналы времен Первой мировой войны, да, «Огонек», «Летопись войны», значит, ряд других, где было, где помещались, значит, большое количество портретов убитых, там, раненых офицеров, да, вот. Ну и поскольку такие же фотографии я видел и, так сказать, в бабушкиных бумагах, ну, у меня, естественно, был определенный интерес к этим людям, да, к их судьбам и так далее. Но, естественно, я не мог в Советском Союзе этим заниматься. Вот, я и поэтому мне в голову не могло прийти поступать там на мистфак, допустим, да. Тем более, что это, как позднее оказалось, было бастион такой махрового такого советизма. Вот. Поэтому я выбрал, так сказать, такую своеобразную корягу в виде медиевистики восточной, да, где меня трудно было достать, понимаете. Вот классики, они как-то ничего об этом не знали, поэтому, значит, там было несколько свободнее вообще. Вот. Но тематика, вот еще раз говорю, что это не было поворотом, потому что и по Дальнему Востоку я занимался, ну, в принципе, тем же самым, да, то есть людьми, их, ну, исторической социологией, если можно так сказать, да, людьми, их судьбами, их составом, коллективным портретом, так сказать, вот. И кто, когда в 90-м году, когда стало возможным, как только стало возможным, заниматься чем-то самостоятельно, то есть не быть обязательно прикованным к какому-то советскому научному учреждению, я сразу же ушел на, так сказать, вольную жизнь из Института Востоковедения, где, значит, 10 лет я проработал. Вот, и там работал в разных общественных организациях, в том числе, которые сам создавал. Вот, и, значит, ну, потом по-разному складывался, но, в общем, я занимался уже, но и учась уже, вот, еще учась в университете, то есть где-то в 70-х годах, я начал составление вот тех баз, которые вы знаете, да, то есть это тоже достаточно, я вот этим занимался параллельно, это было совершенно, так сказать, но общее, есть общее, что их объединяет, понимаете, это интерес к людям, к массе, определенному контингенту каких-то людей, вот, то к есть, изучению.
То есть, если я правильно вас понял, то еще учась в университете, вы уже начали заниматься составлением баз офицеров белого движения?
Нет, не, тогда не офицеров белого движения, я стал заниматься составлением баз вообще высших офицеров и чиновников Российской империи. Первое, что я сделал в этом плане, я, значит, расписал, ну, тогда компьютеров не было еще, вот, и этому я расписал на карточке вот все ежегодные списки по старшинству, да, и гражданским чинам первого четырех классов, генералам, полковникам, так сказать. Вот, это вот первое, что я сделал, да, с чего я начал. Ну, это имело, первоначально это имело какой смысл? Это я рассматривал это, поскольку отечественный материал доступен и хорошо представлен, мог, так сказать, мог быть выявлен хорошо, то я, мне интересовала вот как бы такая сама модель, да, типичный коллективный портрет вот высшего слоя лиц административного управления, военного административного управления. Вот какой-то. Вот я как бы, это то есть некоторый образчик, с которым можно было бы сравнивать аналогичные, так сказать, аналогичный контингент в разных других странах, так сказать, временах, да? Вот. То есть первоначально это имело такой чисто научный, ради чисто научного интереса. Вот. Но потом уже, там уже ближе, уже в 90-х годах, в общем-то, стало понятно, значит, что вот этот, эта вот такая работа, она имеет самостоятельную ценность познавательную, чисто такую вот и справочную, и для, ну, потребительскую, что ли, ценность, потому что масса людей, зная, что этим занималась, обращалась ко мне с просьбами там вот найти кого-то или узнать о ком-то и так далее.
Вот. У меня сразу два вопроса возникают в связи с тем, что вы сказали. Первый вопрос, когда я вас спрашивал, как повлияли ли, соответственно, ваши родственники на выбор профессии, вы сказали, что нет. Сейчас из рассказа ясно, что вы заинтересовались фотографиями родственников своей бабушки, и, насколько я понимаю, это как бы и было первотолчком. Каковы, какие корни?
Нет, ну, видите ли, нельзя сказать, что бабушка умерла, когда мне было почти 13 лет. Она никогда, никакой политики, сказать, никакой истории со мной никогда не говорила, понимаете. Поэтому повлиять здесь она никак не могла, потому что я уже к этому времени, так сказать, историю был увлечен. Просто, ну и, кстати сказать, еще учась в школе, я, так сказать, у меня совершенно определенные убеждения политические уже сложились. Вот, и потом просто мне, понимаете, то есть это никак вот повлиять не могло, просто потом мне было очень, когда я уже был сформирован, как и в своих научных интересах, и в политических, потом мне просто было очень приятно узнать, что та же бабушка вот была сестрой милосердия в Белой армии, понимаете. Вот. Но это уже постфактум, понимаете, я уже советскую власть ненавидел гораздо раньше, чем, понимаете, я об этом узнал. Поэтому нельзя сказать, что как бы вот это как-то повлияло.
Она была из дворян?
Да, она была, ее отец был расстрелян в Крыму вместе со всеми, вот, полковником. Дед ее был, дед и прадед ее были генералами, дед был генерал инфантерии, председатель главного крепостного комитета, член военного совета, достаточно видно я занимал. Но это я уже потом выяснил, я, так сказать, из ее бумаг трудно было понять. Вот, хотя она сохранила, вот, что касается фотографии, она сохранила, как ее сестры не ругали, а, так сказать, эти фотографии в целости сохранились, и потом знакомились с аналогичными, так сказать, архивами в семьях своих знакомых и родственников, я оценил, насколько это было, так сказать, смело с ее стороны, потому что обычно они были обрезаны, или головы вырезаны, там, или плечи срезаны, а бабушка сохранила их полностью, значит, вот, хотя сестры ее и ругали сильно за это. Вот, то есть она такая была довольно крепким в этом смысле орешком, видимо. Вот. Но еще раз повторю, что никаких разговоров в семье не было, вот, потому что родители были абсолютные лоялисты. Вот. Мать была секретарем парторганизации много лет в своем издательстве, хотя она совершенно не понимала и не знала, что это такое. Это я ей рассказывал, так сказать, всю премудрость этого марксистскую в школе. Вот. Но, тем не менее, так сказать, сомнений в, так сказать, в конечной правоте коммунизма и советской власти у них не было. Вот, а бабушка просто никогда не разговаривала на эти темы.
Ну, тем не менее, по всей видимости, недаром она хранила фотографии, потому что они все-таки свою роль, похоже, сыграли. И вот второй вопрос, который я хотел задать, это вопрос, вот вы говорили о том, что вам было интересно нарисовать типичный портрет высшего офицера. И вот здесь выбор, который встает всегда перед историком. А писать, создавать, соответственно, справочники, базы данных и пытаться создать нечто общее, да? Или уйти вглубь, вглубь биографии, вглубь личных судеб и писать биографию, скажем, одного человека, да? Вот вы выбрали первый путь. Писали ли вы что-то по биографиям, интересовались ли вы глубоко биографиями тех или иных людей? Кто любимый ваш герой?
Нет, вы знаете, я биографиями каких-то отдельных людей никогда не занимался. Угу. У меня, ну, видимо, голова так устроена, понимаете, и всегда была устроена. Я всегда стремился найти какой-то массовый материал и его обработать, и, в общем-то, почему у меня с детства вот склонность к так называемым количественным методам, потому что я уже вот на, то есть принцип какой, вот собрать максимально большой фактический материал, массовый, да, и на этом основании производить подсчеты, строить графики, какие-то диаграммы и прочее. Вот этим я занимался еще в школе. Вот, и, собственно, и в этом ключе продолжал заниматься и в университете, когда был. То есть у меня вот такой подход. Меня интересует главным образом вот как бы объективки, да. Мне иногда вот это не понимают люди, ну, а что интересного, да, там обычно люди ищут какие-то там, ну, особенно с склонностью к конспирологии, какие-то там вот моменты там темные, тайные, да. Я этому значения не придаю. Я, для меня важнее коллективный образ слоя, понимаете? А объективка здесь очень важна, потому что когда там 10, там 100 человек, это не так. А когда их сотни или тысячи, то суждения, которые возникают при их сопоставлении, они обладают некоторым абсолютным, понимаете, так вот, такой абсолютной достоверности, да, вот, и в том числе и потому, что сама эта объективка, ну, самое элементарное, возраст там, возраст вступления, там, допустим, в партию, или возраст начала службы, или возраст попадания в определенный, значит, слой, там, номенклатуру или прочее, возраст получения образования, допустим, и прочее, они сами по себе говорят о человеке, и человек, понимаете, с определенным набором вот таких данных, он и как бы отличается обычно по своим там, взглядам, по типажу. Вот. И, соответственно, вот поэтому вот массовый такой материал я считаю очень важным, и моя специализация – это работа с массовым биографическим материалом. То есть я по самому разному контингенту такие исследования проводил, в том числе и по советскому истеблишменту, насколько это было возможно, да, вот, и, значит, естественно, по российскому и по всякому иностранному, то есть во всех случаях, где была возможность взять всю совокупность каких-то лиц и, значит, с ней работать, да, вот. То есть это довольно, и вот поэтому у меня сложились определенные соображения на этот счет, да, о обществах разного, так сказать, типа, где и как это бывает. Ну, в частности, понимаете, в любом, представьте, что в любом обществе, условно говоря, аристократическом, очень схожие показатели. Ну, скажем, вот, да, допустим, сколько имеется какая-то совокупность каких-то высших лиц, будь то какие-нибудь римские сенаторы или корейские чиновники, значит, высшего ранга, да, или там русские, да, или вот член, значит, допетровское время, член Боярской думы, везде, представьте себе, закономерность очень четко прослеживается. Вот во всех аристократических обществах, среди, если мы эту совокупность лиц посчитаем, то мы обнаружим, что только 2% родов, которым принадлежат, которые, ну, которым вся эта масса принадлежит, они дают, значит, от четверти до 40% всех таких лиц. А роды, которые составляют 10%, дают от 60 до 80% всех вот этих высших лиц.
А? Давайте потом.
Да нет, ну, это нет. Я имею в виду аристократические общества, которые у самого разного времени, ну, например, представьте себе, что цифры по тому же древнеримскому нобилитету, да, по раннесредневековой Японии, по поздней средневековой Корее, по допетровской России, они очень близки, понимаете? Вот это вот тот, как бы, та модель, которая характеризует общество определенного типа. Если мы возьмем другие общества, тоже традиционные, но, скажем, бюрократические, да, ну, скажем, вот, европейские общества 18-19 столетия, ту же империю российскую, да, то там совершенно другое соотношение, понимаете? Там, ну, в частности, у меня проводил я исследование по генералитету Российской империи, да, вот, и там совершенно другое соотношение, там, значит, почти половина этих лиц – это те, которые принадлежат к родам с единственным представителем, да, и соотношение между количеством, значит, лиц, всей совокупности лиц и родов, если там в аристократическом соотношении там 10 к 1, то здесь 2 к 1, 3 к 1, вот, то есть совершенно другой тип общества, и они… Вот, собственно, вот эти вот такие подсчеты, они позволяют довольно уверенно вот это утверждать. Вот. Но это такого, вот я последнюю книжку, которую я написал, которую издал, вернее, это вот она называется «Элитная группа традиционных обществ». Там достаточно, так сказать, в общем виде, но попытался я, так сказать, представить, что представляли, как были, как структурированы, какой статус имели вот все те группы, которые стояли, условно говоря, выше, ну, условного простого человека, да, вот, то есть вот…
Понятно. Да. А вот вы сказали по поводу того, что вы изучали и элиты советского общества. Каковы результаты ваши?
Ну, у меня было там в «Русском историческом журнале» в свое время довольно большая там статья с этими таблицами, да, там, нет, это тоже по поколениям. Я считал, значит, по политическим поколениям, да, ну, которые приходили к власти в определенные периоды, да, и по чисто возрастному принципу, да, там. Вот. Нет, там достаточно эти вот поколения друг от друга хорошо отличаются, причем является главная характерная черта советского эстеблишмента, который отличает его абсолютно от, понимаете, любого другого государства, да, нормального, это то, что современного или, так сказать, отдаленного, это то, что вот вообще обычно, значит, элита каждого государства политическая, она характеризуется тем, что это наиболее образованная часть общества, что ее члены, чем выше, тем больше процент выпускников лучших учебных заведений. А вот советская, значит, элита, там как раз наоборот. В виде речей, хотя в Советском Союзе был целый ряд хороших учебных заведений, да, но которые считались престижными и лучшими, лишь в порядке исключения можно было встретить их выпускников среди, значит, вот элиты. Причем чем выше уровень, тем меньше. Это вот совершенно ситуация, абсолютно ни на что не похожая. Довольно интересно, когда... Ну да, там ЦПШ плюс ВПШ или чаще какой-нибудь индустриальный техникум плюс ВПШ. Вот типичное образование советской, так сказать, элиты, тем более полученное часто уже там после 30 лет. Ну, не важно. То есть там и ряд других вот этих особенностей. То есть вот, вот на вот такую картину я пытался завать. Хотя, конечно, я занимался достаточно рано, и когда еще приходилось там по кусочкам эти даже, понимаете, вот уровень информационной, так сказать, достаточности, он был крайне низок в Советском Союзе, нельзя было найти, понимаете, если мы, допустим, про Российскую империю можем найти какие-то данные о каком-нибудь телефонисте на Забайкальской там станции, да, вот, посмотрев, то, значит, в советское время, знаете, даже при, когда составлялись биографические словари членов ЦК, то о многих ничего нельзя было найти, кроме инициалов, а человек там 6 лет областью командовал, да, был первым секретарем обкома, а о нем нигде ничего нет. Ну вот где нигде ничего, понимаете? Вот. То есть это вот обычная ситуация. То есть было, ну вот, потом это получено. Но я этим, понимаете, до всего у меня руки не доходят, я к этому еще вернусь на новом, так сказать, этапе, в частности, советский генералитет, пора рассмотреть во все 1015-20 человек. Вот, это, сейчас такая возможность есть.
Вот такой вопрос, который я хотел задать, послушаю вас. Мой исследовательский опыт, когда я пытался рисовать более или менее типологические портреты эсеров, которыми я занимаюсь, и членов боевой организации, я понял, что это практически невозможно. Я понял, что, может быть, можно нарисовать несколько типов, там штук 7 или 8 типов более или менее типических, а создать один портрет, который бы включил бы в себя все и налагался как матрица, просто немыслимо, потому что очень большой разброс и субкультурных, и личностных характеристик, и темпераментов, и многого другого. Вот, в принципе, я понимаю, что вы делаете какие-то общие характеристики с помощью цифр. Но я не понимаю, как уловить самое сложное, как уловить вот в этих схемах вот эту составляющую личностную человека, его культуры. Вот там ведь даже в рамках той же дворянской субкультуры там же много различных вилок поведения. Мы видим и очень благородных офицеров, и мы видим всякого рода поручиков типа Ржевского легендарного и много-много-много-много других типов. Вот как...
Дело в том, что коллективный портрет, понимаете, он это не усредненный портрет, это не то. Коллективный портрет складывается как раз из совокупности вот этих типажей. Типажей, даже вот если мы возьмем достаточно такую более-менее стандартизированную группу, как советская номенклатура, в ней тоже типажей, несколько типажей, как минимум десяток, да, в том числе отдельно и по характеру карьеры, там, да, и по образованию, и по происхождению, так сказать, по всем этим видам можно выделить действительно, как вы говорите, несколько типажей. Так вот, от соотношения этих типажей во всей совокупности, вот по соотношению мы можем говорить, в одно время это было так, а в другое время это было другое, потому что вот типажей действительно несколько, совершенно разные, да. Вот. Но коллективный портрет не есть, еще раз повторю, коллективный портрет не есть некоторые усредненные фигуры. Коллективный портрет – это соотношение различных типажей в генеральной совокупности, что ли, понимаете, вот что. Вот. То есть это, ну, потом есть все-таки, понимаете, разница, когда вы занимаетесь людьми, ну, как бы, такой контрэлиты, как бы, да, вот, ну, революционерами, которые, это люди немного другого склада, тут индивидуального гораздо больше, да, вот, и их, все-таки, ну, скажем, меньше, да, насколько у нас вот, по-моему, этим словарям биографическим этих революционных деятелей, да, вот, ими занимались, тоже считали, но там, ну, там тысячи, да, людей, вот, все-таки не сотни тысяч, да, вот. И там, ну, большинство совершенно рядовых, там и случайно попавших, а таких, которыми вот, чьей психологией, чьими поведенческими стереотипами как бы углубленно следовало заниматься, их, ну, сколько, десятки, да? Сколько вот
повышено? Ну, я думаю, несколько тысяч.
Вот. Ну, которым, таких, которых в биографии у каждого, вот там, допустим, вы углублялись, да? Несколько тысяч, думаете?
Нет, конечно.
Вот этих людей несколько, это десятки, да. Вот я об этом и говорю, что это как бы, ну, несколько другой материал, понимаете?
Понятно.
Вот.
Понятно. И такой вопрос, давайте мы вернемся к вашей биографии, к вашей учебе в Институте Азии и Африки МГУ с 75 по 80 год. Какая была атмосфера в то время, что осталось в вашей памяти, как вам училось? Кто остался в памяти из учителей?
Ну, вы знаете, в смысле, так сказать, атмосферы, ну, скорее, это было не самое плохое место. Почему? А потому что, вот я еще раз повторяю, по моему убеждению, ИСФАК был гораздо хуже в этом плане. Мне там не так уютно было бы учиться. Знаете?
Где?
На ИСФАКе, допустим, да? Вот два момента, которые мое отношение, допустим, к ИСФАКу исчерпывающе определили. Как-то раз, значит, еще только я окончил, мы с одним старшим коллегой ехали на какую-то конференцию по количественным методам в Суздаль, а от ИСФАКа она была, и мы садились в автобусы там. И вот я что-то, значит, такое говорил достаточно свободно. Ну, тише, тише. Я говорю, а что, вроде люди приличные. И, понимаете, говорит, наш-то факультет, он такой чиновный, тут по обязанности, а здесь это принято еще и любить. Вот. Второй момент. Ну, потом я помню, какие у нас оттуда нам приходили читать фанатички. Но второй момент, 96-й год. Я снова оказался в Альма-Матер, и по традиции там на ИСТФАКе, новейшую историю Азии Африки, читал кто-то от нас. И вот меня хотел туда командировать, но, значит, когда это обсуждали, ему справедливо, значит, сказал человек: нет, вы знаете, давайте лучше Волкова, если мы Волку пошлем, они нас не поймут. Конечно, многое изменилось, но не до такой же степени. Понимаете, 96-й год. То есть, в общем... А? Ну, в общем, вот действительно там как бы, нет, я, ну, многих оттуда знаю, совершенно приличных людей, но по моим представлениям, вот по этим, там все-таки не так бы уютно было. А здесь действительно это заведение такое чиновное чисто, никаких ученых там не готовят. Вот это было один из, кстати, обстоятельств, которое, значит, сыграло в моей судьбе печальную роль, да, потому что я слышал, что вот здесь толмачей готовят, а вот на ВОСТФАКе Ленинградского университета вот как бы научных работников. Я имел глупость поехать туда. Вот, и в результате потерял 3 года, оказавшись, значит, в армию. Вот. А тогда как сюда поступил, там легко, потому что хоть действительно разница есть большая, да, между ВОСТФАКом и, но контингент, понимаете, вот, то есть там действительно разница в чем, ведь ВСА действительно, хотя там и считаются, что есть историки, филологи, экономисты, на самом деле там все переводчики соответствующего языка восточного. Вот, то есть разница, есть группа языковая, Вот. А разница небольшая только в том, что там вот историки, они ходят раз в неделю на лекции там по всеобщей истории, а филологи там по мировой литературе, там не знаю, что-то еще. То есть вот такая самая минимальная разница. А все и основной хороший студент – это тот, который хорошо говорит на языке и готовится к роли переводчика. Вот. Я не считался хорошим, несмотря на то, что я ежегодно занимал первые места там на Дни научного творчества, имел кучу грамот, я хорошим студентом не считался, потому что никогда не мог себя представить в виде, так сказать, переводчика, и, собственно, все источники, тем более, у меня были не на корейском, а на ваньяне, на древнекитайском. Вот, и я откровенно примыкал, я не считался хорошим студентом. Вот. А вот там, на Востфаке, там система другая. То есть в какой-то год группа, допустим, истории арабских стран, вот, а в какой-то год, допустим, история Китая, в какой-то год там индийская филология. И вот их учат теоретически, если это филологи, их учат на языку, их учат на соответствующих памятниках, да? Если они историки, их учат на, значит, историческом материале, то есть действительно их готовят как, вот. Но при этом, значит, как кого туда они принимают, это, значит, там вот до трети лимита, национального лимита, вот, и, значит, больше половины обязаны они, ну, тогда, не знаю, потом, может быть, и нет, но когда я поступал, принимать всяких так называемых стажников. И, соответственно, на очень хорошо подготовленных школьников, так называемых, остается там мизерное количество мест, 15-20 мест, и, значит, вот они вынуждены их так демонстрировать, ну, просто отбраковывать, ставя им заведомо низшие оценки, да. Ну и вот я попал в число тех, кого так вот отбраковали, сказали, что если бы я еще из рабочих был, то, ну, можно было о чем говорить, а так вот, двумя четверками, нет. Вот. А там публика довольно, значит, вот при вот всем вот этом характере подготовки, там публика была очень такая, приходили люди в мундирах, да, хотя этого не надо было, там и так прекрасно знали, кто есть кто, и ставили им свои тройки, натягивали, принимали. Замечательный был случай, какой-то, значит, разговорился, а там в заявлении, там положено было писать, куда человек поступает, на какую специальность. И вот какой-то паренек, значит, там был, я разговаривался, смотрю, у него написано «Тагальская филология». Я удивился, потому что явно такой был паренек, довольно темный. Вот, я его спросил, а почему он, собственно, выбрал тагальскую филологию? На что он ответил, что так было написано. Где написано? Выяснилось, что он просто переписал в приемной комиссии образчик на стене. Узнав, причем, естественно, с Филиппинами он тагальскую филологию никак не соотносил, узнав, что это острова, вообще в панику пришел, потому что острова – это что-то такое несерьезное. Ну, в общем, вот так. Ну, ему, значит, поставили, натянули там половину, трое, четверки приняли. Ну, правда, тагальская филология им не приросла, поскольку его на четвертом курсе за угон машины потом посадили, как мне сказали. Ну, неважно. Ну, в общем, вот такой контингент они, значит, принимали, понимаете? Вот. А очень, таких очень хорошо подготовленных школьников им приходилось отсеять, потому что там и 60 человек, там, значит, человек 20 это из республик, значит, присылали это, и еще из оставшихся 40 больше половины должны были принять вот этих вот стажников, так называемых. Вот. А в СА было, там было больше, там тогда 150 был прием, и там вот, значит, было, значит, если бы я поступал сразу туда, я бы, конечно, тогда поступил. Вот. Ну вот, то, что это со мной сыграло, вот эта вот репутация, значит, СА, как такого чисто практического заведения, она со мной сыграла плохую, конечно, шутку. Вот. Ну, действительно, понимаете, а преподавательский состав там очень хороший в СА. Вот упомянутый вами Платон Борисович Давидсон, в частности, у нас преподавал, я его хорошо помню, еще целый ряд людей, то есть ничуть не, преподавательский состав был ничуть не хуже, чем в Питере, ничуть не хуже. Но противоречие, понимаете, было в том, что этот ну, не в коня кором, понимаете. Вот этот состав, он имел дело с людьми, которые никакой наукой не интересовались. Светом в окошке было научно-студенческое общество. Вот все, кто ну, как-то чем-то интересовался, вот они ходили вот туда. Но это был свет в окошке. Но это было, еще раз повторю, это не главное, и там всячески его там пытались поприжать. Вот, а он действительно, как МГИМО, это был вот соперник, так сказать, вот готовил, значит, толмачей, да, вот. И причем публика-то, и не, знаете, не, особенно никто ни истории, ни филологии там не интересовался. Все думали, как выучить ИК, поехать, значит, вот в страну. Вот. Я был старостой курса, и как-то, да, вот но однажды, значит, хотя курсы общие читались, ну, довольно так, ну, на уровне, понимаете, что колониализм там это плохо, а национально-освободительное движение это хорошо, ну, в самом общем виде, то есть, допустим, мне там историю там Ближнего Востока, там Средние века, да, а история арабо-османского феодализма, допустим, вот так это назывались. Ну, неважно, ну, как бы это ни считали, но как-то раз вот на втором курсе, когда были Средние века, вот преподаватели сказали, что к экзамену надо прочитать там десятка-полтора монографий, и как бы даже будут спрашивать содержание, то, что ты читал. И вот ко мне, как старости курса, явилась депутация студентов, чтобы я, значит, в деканат передал бумагу, петицию о том, чтобы на экзамене спрашивали проблемно, то есть так, как и читали. То есть вот, а люди привыкли готовиться по школьным учебникам, понимаете? Вот, то есть вот такое, как-то а на первом курсе, когда, значит, древняя история шла, читали Вегасин, Крюков, Марков, все первоклассные специалисты, любящие свое дело. Я не знаю почему, то ли там с хулиганства, то ли у них там какой-то с руководством какой-то конфликт произошел, но они по первому разу решили спрашивать, ну, как полагается. И результаты 60 историков, 40 с лишним двоек, да? Или пятерки остались, там четверо. Вот это реальный уровень, понимаете? Я это хорошо, прекрасно знаю. Я в 90-х годах уже мне самому приходилось принимать там экзамены. Понимаете, я представляю, что это за уровень, понимаете? Вот, ну, как историк историков, понимаете? Сейчас, по-моему, кстати, им уже и в дипломах даже и не пишут. Раньше писалось так. Квалификация историк-востоковед, запятая, референт-переводчик такого-то языка. Сейчас, по-моему, даже историк-востоковед. Например, пишет там как-то страновед или что-то такое, понимаете? Потому что познания, я вам скажу, совершенно были. Вот потом меня заставили читать новейшую историю Азии Африки и принимать потом экзамен. Это был, знаете ли, итоговый их экзамен по истории стран Азии Африки, да, потом уже на четвертом курсе он заканчивался. И вот, ну что они там, учебник никто не читал почти, хотя учебники есть, и хорошие учебники, но их просто студенты не читали, ну зачем. Вот, то, что они там списывали под парты, неинтересно мне было, я просто задавал после, значит, ответа, что-то он пробубнил, 2-3 вопроса, да, и как все отвечал, видно было, да. Я вот спрашиваю у человека, скажите, обстоятельства образования Бангладеш, значит, молчит. Я говорю, в двух словах, просто в этом предложении, как вот это случилось, что возникла Бангладеш. Ну, как в анекдоте, понимаете, про Чапаева, Василий Иванович, Бангладеш возникла, да? Вот человек молчит. Вот. Я тут соображаю, говорю, а что это такое вообще, Бангладеш? Понимаете? Что-то течение, политическая партия, государство, человек не знает, понимаете? То есть вот историк-востоковед, значит, на итоговом экзамене не знает, не подозревает. Четвертый курс, да. Это выпускной, это курс истории кончается, понимаете? Человек не знает, не подозревает о существовании государства там со 100 миллионами жителей, понимаете? Другая девочка там, понимаете, ну, как вот тоже как в анекдоте, знаете, не знаете, как правильно писать, Ирак или Иран, да? Вот она не подозревала, что Ирак граничит с Ираном, допустим, да? Я говорю, ну как же, значит, я говорю, да, вопрос был такой, а вот что вы можете о курдах сказать, да? Какая, ну, для какого государства Ближнего Востока они представляют наибольшую, так сказать, неприятности, да? Вот, значит, вымучил, значит, Иран. Я говорю, нет. А вот государство, которое почти так же называется, ну, граничит с ним, вот как? Никак, понимаете? То есть вот, вот такие вещи.
Это какой год?
А?
В каком году?
Это я скажу, это вторая половина 90-х годов. Вот. Вот, то есть, ну, просто, ну, вот, потом они, а это все отличники были, они потом возмущались, что я не ставил двоек, там, троек, нет, я им четверку просто вместо пятерки ставил, понимаете, но они возмущались, потом приходили пресдавать, я им переписывал.
Я не могу не спросить в развитии этой темы ваше отношение к реформам высшего образования. Как вы вообще оцениваете состояние дел сегодняшнее в высшем образовании?
Ой, ну, вы знаете, мне сложно сказать. Я вообще люблю вот всегда говорить, что образование вообще такая вещь, которую можно получить, но нельзя дать. Понимаете? Я всегда был глубоко убежден, ну, может быть, по своему собственному опыту, что человек приобретает образование, на самом деле, читая книжки и общаясь с приличными людьми, да, со знающими людьми. Вот. А вот если он отсидит там 5 лет на каких-то лекциях, ну от этого это образование он не приобретет, да? Вот. Поэтому, в общем, и поскольку масштабы высшего образования чрезвычайно, так сказать, расширились, то, естественно, в общем, оно, на мой взгляд, полностью профанировано, да? Вот. Вот я еще раз повторяю, что я представляю себе, значит, вот студентов, с которыми я учился, и которым я там спустя 10 лет что-то преподавал, ну вот уровень я их и представляю, да? Вот. Не знаю, едва ли сейчас они сильно лучше, понимаете? Причем, понимаете, вот это распространился вследствие недостаточности каких-то базовых знаний, интереса к специальности, распространился тип человека, который может заниматься какой-то узкой темой и написать вполне приличную диссертацию по ней, вот, но не знает, понимаете, элементарных вещей, вот, во всем, что касается там... Другое, да, 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 да. Это очень характерная черта, это такая базовая недостаточность советского исторического образования вообще, понимаете? Вот. Я скажу больше. Знаете, то есть люди, которые занимаются, когда я пришел в Институт востоковедения, ну, там был такой семинар по феодализму, которую, куда собиралось все лучшее, что там, в общем, было, да? Ну, вообще институт огромный был, там порядка 600 человек, в основном спившиеся дипломаты, вышедшие в тираж те самые какие-то партийные советские деятели, какие-то малопонятные прохиндеи, в общем, ну, наверное, да, численные они, да, но, в общем, публика такая, но... Какое-то количество там, конечно, ученых было, ну, я оценил бы процентов 15, 10-15 людей, ну, что-то знающих, да, вот, и когда я аспирантом, я столкнулся, меня поражен был какой вещью, вот прихожу, значит, на этот семинар, ну, я там аспирант был только среди, значит, известных, уважаемых докторов наук, обсуждается тема «Сословие на Востоке», вот. И тут выяснилось, ну, кто-то говорит, вот там, вот в Китае вот так-то был, там, значит, кто-то в Германии так-то, вот, значит, значит, где-нибудь в Иране так-то. И, значит, стали говорить, что вот там сословие, да, оно должно быть там, непременно наследственное. Я говорю, тут подал голову, говорю, нет, он говорит, почему не обязательно, это вовсе не обязательное принадлежность сословия, что вот, допустим, в России купечество или личное дворянство – не наследовались, да, и тут выясняется, что никто из собравшихся не знал разницу между личным и потомством в дворянстве в России. То есть кто-то там вспомнил, что вот Ленин, да, вот, значит, вроде он личный, его отец, значит, личный, его отец был личным дворянином, да. То есть выяснилось, короче говоря, что то большинство думало, что личный дворянин – это тот, который сам получил дворянство, а потомственный, у которого папа был дворянином непременно. То есть вот я этим был совершенно поражен, что люди, занимающиеся, понимаете, социальной тематикой, сословиями, сословностью, вот там, в своей книге, не знают как бы о ситуации в собственной стране там 100 лет, 150 назад. Меня это тогда совершенно потрясло. Вот. Ну, то есть, в общем, это я к тому, что я нахожу, что уровень исторического образования, ну, такого базового, да, он достаточно был низок. Я подозреваю, что сейчас он, наверное, не лучше. Да? Вот. Если личного интереса у человека нет, если он сам чего-то не читал, сам не интересовался, ни у других не спрашивал, то он и не знает ничего. Вот, кстати сказать, этот студент, а тем не менее это не, считается, понимаете, недостатком. Вот студент, который бы не знал про Бангладеш, которого упомянул, он, кстати, потом был аспирантом, написал, кстати, очень неплохую диссертацию. Вот, ну, мне люди говорили, которым я совершенно верю, понимаете, но его, так сказать, слышал о нем хвалебные отзывы, понимаете, но для меня он все равно остался человеком, который при выпуске из университета не знал о существовании государства Бангладеш. Понимаете? Вот для меня это он так остался. Вот. То есть вот это, в общем, некоторые... Вот эта тенденция к недостатку базовых знаний, понимаете, ну, по истории, по всеобщей истории прежде всего, да, вот, но и по истории своей страны. Значит, вот это такая, она совершенно не преодолена сейчас, как я считаю.
Вот я хочу задать следующий вопрос. Обычно я спрашиваю о наиболее значимых книгах, но у вас таких книг много. Это очень большой внушительный список, из которого я все-таки назову некоторые. «Русский офицерский корпус. Москва. 1993 год. Трагедия русского офицерства. 1999 год. Интеллектуальный слой в советском обществе. 1999 год. Белое движение в России. Организационная структура. 2000 год. Офицеры Российской гвардии. Опыт мартиролога. Офицеры армейской кавалерии. Опыт мартиролога. Офицеры флота и морского ведомства. Опыт мартиролога. Белое движение, энциклопедия гражданской войны, 2003 год, русская военная миграция, издательская деятельность, чины русского корпуса, биографический справочник, фотографиях офицера российской артиллерии, опыт мартиролога, генерала и штаб-офицер русской армии, офицера казачьих войск, и это еще не все.
Ну, последний большой, если о словарях, то это последнее высшее чиновничество Российской империи. Mm-hmm. Самый большой такой, весистый, килограмма 3.
Да, в 2016 году. 800 страниц, 76 авторских листов. В общем, вопрос, который я хочу задать, он общий. А что, собственно говоря, совершенно понятно, что это большое служение, что это, в общем-то, миссия. На такую работу толкает... определенная мотивация. Вот отчасти как бы на этот вопрос мы получили ответ в самом начале, да, но все-таки, а что вас побудило, в общем-то, отдать годы жизни вот восстановлению имен этих людей?
Ну, видите, это то, что вы, большую часть того, что вы перечислили, это действительно эти мартирологи, это что такое? Это тематические выжимки из некоторой базы данных. Ну, условно она названа «Белой», да, потому что там в основном участники «Белого движения», но также не только, там и все эмигранты первой волны, там и лица, репрессированные во время гражданской войны или в начале 20-х годов по политическим мотивам, то есть вот такой там контингент. То есть все те, чьи, значит, судьбы после 17-го известны, но которые не благополучно на советской службе не померли. Вот. Ну, это, то есть это вот совершенно ну, особый как бы, да, род деятельности, которым я стал заниматься с 1995 года, то есть тогда, когда у меня появился персональный компьютер. Это совершенно, вот эти две базы, первую, которую вот я упоминал, и это совершенно разные по своему характеру вещи. Это вот эта вторая база, да, послереволюционная, так сказать, да, это, да, это вот работа аналогичная, наверное, той, которую вот в мемориале проводят, да, по, вот совершенно аналогичная, да. То есть просто тут ставилась цель, помимо, значит, как чисто научных вещей, да, потому что, ну, в перспективе, как бы, да, вот этот безумный проект установления судеб, значит, культурного слоя исторической России после 17-го года, да, вот, это сюда ложится, да, вот, но просто параллельно задача просто такая мемориальная, да, действительно воздать должное памяти людей, которые боролись с большевизмом или пострадали от него, да. То есть это работа некоторого особого рода, да. Вот. Этим я мог заниматься, то есть вот эта база, она просто, это просто в Word, в алфавитном порядке, собственно, вот словарь, то есть как это делалось. Я сидел в архиве, в основном, значит, в ГАРФе, позже в РГВАТе, и тупо смотрел дела со списками там, лиц, эвакуированных, допустим, на таком-то корабле, находящихся там на такую-то дату в лагере беженцев там где-то в Финляндии или в Сербии или там где угодно, да, вот, приказов по ФСЮР другим. То есть и тупо, как машинистка, значит, выписывал, вот у меня, если за полный рабочий день, от 800 до 1000 человек получалось, понимаете. В общей сложности я сделал порядка миллиона единичных записей, вот, которые потом при каждый раз составляются по алфавиту, смотрел и те, которые относятся заведомо к одним и тем же людям, я сводил в такую справочку, да. Вот. И вот, собственно, эти справочки, они вот сейчас у меня на сайте вывешены, там порядка, наверное, 350 тысяч человек. Вот. А то, что можно было издать в виде книг, ну, по какой-то тематике, допустим, вот как перечислили офицеры гвардии, армейской кавалерии, там, флота или артиллерии, вот я их издавал, значит, в качестве этих материалов. При этом, конечно, они уже в момент отдачи в издательство, там можно было 1000 сделать изменений, дополнений, поправок, но если бы я этого не сделал, понимаете, вот то не было. И потом, это действительно, я тут ощущал зримо пользу, потому что после выхода этих мартирологов мне сотни людей, значит, писали, звонили, вносили какие-то дополнения, изменения, и что особенное было трогательно, что масса людей только от меня узнала, в том числе людей, которые жили за границей, только от меня из этих вот книжек узнали о судьбе своих предков. То есть, ну, человек там родился где-то уже в 30-х годах, да, и совершенно, так сказать, уже не представлял, что его дед там, что, собственно, делал его дед там во время гражданской войны, где он там жил, кто он был вообще. То есть таких масса такая, понимаете? Особенно сейчас, когда, в общем, третье поколение, оно полностью практически, ну, утратило, да, связи. Вот. То, вот, то есть это работа совершенно другого рода. Я не проводил, кстати сказать, теоретически нужно бы провести сверку, ну, общей так называемой базы и вот этой белой, да, потому что вершки брать бы можно было из общей, а туда подставлять в клеточки, значит, значочком судьбу, да. Вот, и когда-то это будет сделано, но это нужно там, ну, год, целый год, не меньше, только этим заниматься, понимаете, у меня пока нет этого времени. Вот. То есть это вот то, что вы перечислили, этиматологи, в общем, это вот такого рода. Вообще последние лет 20 я ничего не писал. Вот первая книжка, которая, собственно, вышла, эти элитные группы традиционных обществ. А я 20 лет занимался публикацией фактически, значит, вот источников, либо вот этих мартирологов, либо опубликовал я порядка, значит, 30, даже чуть больше, томов различных мемуаров, да, вот, это были, значит, около 30 томов, значит, мемуаров участников «Белого движения», и 4 тома, вот в этом один упомянули, а их 4 на самом деле тома, о красном терроре, очевидцы, красный террор глазами очевидцев. Значит, первая общая книжка, потом по Москве, Петрограду отдельно и, значит, по югу России. Вот. То есть это вот, эта деятельность, вот она, ну, естественно, я их снабжал комментариями, и я и не думаю, что кроме меня это кто-то мог сделать, потому что там упоминаются, там какой-то нам поручик такой-то или там прапорщик такой-то, ну, никто не знает, кто это такой, но я все-таки о нем что-то могу написать, потому что в общей базе он, допустим, я, у меня есть, как там окончивший, допустим, какую-нибудь там первую иркутскую школу прапорщиков. Вот. Вот. Так что вот последние годы я и, в общем-то, не писал своих каких-то авторских вещей, да, вот, а занимался вот изданием вот этих вот мемуаров и издание этих мартирологов, то есть как бы вот, публиковал в основном источники. А в общем, вот понял, что нужно наконец приводить в порядок то, что было у меня, значит, то, что у меня имеется в виде, так сказать, ну, груды материала некоторого. Надо связанный текст проводить и издавать. Вот, может быть, в конце этого года и в начале следующего выйдет книжка. Значит, государственная служба и привилегированные социальные группы Российской империи.
Монография.
Да, книжка какая-то, это такой вот подробный очерк, куда, где излагаются в заключительной части и мои вот эти вот исследования там по генералитету статистически. Я, по-моему, говорил, да, я позапрошлом году провел на основе вот своей этой общей, так сказать, базы исследований по высшим чинам императорской России, это, значит, около 40 тысяч человек, вот, и вот получил, считаю, достаточно интересные результаты, да, допустим, вот, в виде таблицы, там, графиков, это представлено все дело, ну и вот, если я сумею, так сказать, урыться на несколько месяцев летом на даче, я напишу, наверное, продолжение элитных групп традиционных обществ, элитные группы массового общества, да, пока, почему тоже есть у меня много. Ну и еще планирую написать книгу, это как раз о судьбе культурного слоя исторической России в постреволюционный период. Вот, что, ну, это вот если, так сказать, хватит. Ну, собственно, вот так. А общая база, что собой представляет? Это тоже несколько безумный проект такой, где я вознамерился составить такой реестр всех лиц, которые служили в императорской России, в офицерских или классных гражданских чинах. То есть, грубо говоря, чтобы, значит, представить всех офицеров, чиновников империи за 200, значит, с лишним лет. Вот там пришлось... Пришлось сделать порядка 2 миллионов единичных записей, и еще предстоит не менее 600-700 тысяч ввести, а потом все это, значит, их соединять. Да? Потому что, к сожалению, за исключением высших лиц, хорошо известных, мы редко где можем найти у человека сведения, которые позволили бы заполнить хотя бы 8-10 клеточек, ну, самых основных. Фамилия, имя, отчество, год рождения, год вступления в службу, год получения первого чина классного или офицерского, значит, каким образом, да, что там окончил или что. Последний чин, дата получения, год отставки, год смерти. Вот, чтобы это хотя бы заполнить, это очень трудно, поэтому, понимаете, приходится закачивать туда сведения из разных источников, и вот потом когда-то, это, если я доживу, я это все сведу. Вот. Ну, вот это так, такого рода работа.
Я хотел вот еще какой вопрос задать. Вы известны не только как исследователь, как историк, но человек, имеющий достаточно яркие политические взгляды, как публицист. И вопрос мой такой. Ощущали ли вы, что ваши политические взгляды, политические пристрастия в некоторых случаях вам мешают как исследователю при формулировании тех или иных выводов? Да? Не опасались ли вы, что страдает объективность, да, как ученого? Вот эту проблему вы осознавали? Если осознавали, то что, собственно говоря, для себя вы, какие средства противоядия, противоборства вы выработали?
Ну, понимаете, я ведь занимаюсь, то, чем я занимаюсь, это, ну, во всяком случае, то, что я пишу, оно не носит такого как бы оценочного характера, да? Во всяком случае, это не является основным, это не то, ради чего я пишу. Да, мне, значит, самая советская публика часто пишет, что все мои, значит, книги не имеют никакого значения, поскольку у меня неправильные политические взгляды, я вот коммунистов не люблю, поэтому они, значит, никакого значения и ценности не имеют. Вот. Но, понимаете, вот я же занимаюсь чем? Естественно, я сочувствую определенному контингенту, определенным людям сочувствую, а определенным не сочувствую, но ведь вот я, допустим, установил, что, ну, если пишу, допустим, что там у распоряжения большевиков оказалось там такое-то количество бывших офицеров, значит, таких-то чинов и таких-то чинов, все, понимаете? Как угодно к этому можно отнестись, все равно, как я к этому отношусь, понимаете? Но если я это установлю, я это установлю, это факт, медицинский, так сказать, понимаете? Вот, то есть тут я как бы не... Все, что я пишу, это, собственно, я стремлюсь дать вот эти вот фактические выкладки, понимаете? Я могу это комментировать как угодно, что это хорошо или плохо. Я редко это делаю, но я считаю важным донести эту информацию до читателя. Вот. Сейчас это, кстати, особенно важно, потому что, ну, как известно, вот этот вот почти официальной стала концепция о правопреемстве, значит, советской власти непосредственно от Российской империи, ну, соответственно, РФ от исторической России, да?
Да, вот, и вы что... написали книжку, нашумевшую, почему РФ не Россия.
Да, ну вот это, понимаете, это, конечно, полная чушь, но это воспринимается, значит, что, как это проявляется вот в той конкретной области, которой я занимаюсь. Вот замечено, что люди, которые, значит, так сказать, сменили вехи, да, очень довольно многие молодые люди, которые в 90-х годах считались как бы белыми, да, они потом, значит, покраснели и стали вот писать в этом русле. Очень модно в этой среде стало меня ругать о том, что я, значит, вот преувеличиваю, я, значит, вот неправильно излагаю отношение советской власти там к бывшим, да, к офицерам, там, ну, к чиновникам, к, вообще к бывшим, так сказать, людям. Вот. Но, понимаете, и пошла тенденция, которая, значит, очень, если вы посмотрите там где-нибудь в сети, на каких-то там форумах, то тенденция, значит, к тому, чтобы, поскольку вот надо подтвердить вот это правопреемство, да, советской власти, вот, старой России, соответственно, тут, вот, а тем самым и преемство РФ власти, вот, исторической России, значит, все время максимально подчеркивать и раздувать вот сюжеты, когда кто-то, значит, вот из уважаемых людей старой России, значит, вот служил большевикам. И это, значит, то есть вы самые чудовищные встретите, может, цифры, которые там, что чуть ли не большинство там офицеров, да, перешло на сторону советской власти, вот. А, понимаете, вот то, что я как бы пишу, оно находится в взаимном противоречии с этим. Причем тут дело за тем, чтобы, в общем, это как бы просто обнародовать в некоторую фактуру. Вот, допустим, там кто-нибудь пишет, что вот советская власть сотрудничала там 800 генералов. Много это или мало, да? 800 генералов. Но надо знать, сколько их всего было, понимаете? Вот. А люди не знают. А вот если знать, что их было около 4000, да, то получается, что это совсем немного. Вот. Или там, там больше тысячи там штаб-офицеров, генералов, полковников. Да, но их было порядка 15 тысяч, понимаете, на 17-й год живых оставалось. Ну и вот такого рода, понимаете, вот эту информацию я просто считаю важным донести до, ну, чтобы она, по крайней мере, была, чтобы можно было к ней обратиться в случае чего. То есть объективно, поэтому меня очень сильно эта публика не любит, потому что я разрушаю вот эту хрустальную мечту о правопреемстве, значит, совка с исторической Россией, да, вот. Ну вот, это пошла тенденция еще в перестройку последние годы советской власти, когда как бы авторитет советской власти стал падать, а симпатии к исторической России стали проявляться, то вот, значит, вот пошла тенденция, значит, наоборот, если раньше, допустим, вот конкретно в этом вопросе, считалось нужным отрицать как существенную роль бывших там в РКК и вообще, то вот в 80-х годах, вот Ковторадзе, допустим, на это работал, наоборот, как можно более подчеркивать, да, что вроде советская власть, может быть, и не такая плохая, если столько хороших людей ей служило, понимаете? То есть уже тогда... Ну, это там уже другой вопрос, да, и вот... То есть люди, понимаете, все знают вот Машу Шапошникова, да, а то, что он был практически один такой, да, и который, так сказать, штаб офицеров, который благополучно более, ну, там еще несколько буквально человек, которые своей смертью благополучно померли, понимаете, это вот неизвестно. Вот, есть...
А? Потом зададите вопрос.
Ну. Вот. То есть, в общем...
Тихо, все, коллеги, тихо.
То есть, в общем, вот... Может ли тут помешать моя позиция какому-то, понимаете? Вот я расставляю, вот у меня списочек, так грубо образно говоря, беру списочек, расставляю против каждого крестики-нолики, понимаете? Ну, как бы я к этому ни относился, а если это так, то это так, понимаете? Что здесь можно? Я вот поэтому не вижу, как бы, в чем бы здесь я мог проявить необъективность, да? То есть, если я пишу, что вот столько-то было, да, я там, вот, говорит, вот там было всего там 120 тысяч человек, из них там больше половины пошла к большевикам. Я говорю, ничего подобного, как минимум 340 тысяч были в живых на 17-й год, вот я этих людей могу поименно назвать, могу про каждого сказать, что он окончил, понимаете, когда он был произведен. Вот, ну что здесь, понимаете, и говорю, вот посмотрите, ко мне часто такие, понимаете, когда я еще комментарий не отключал, а вот вы пишете, а вот там такое-то пишете, я говорю, а вы посмотрите, если вам интересует, да, соотношение, вот у меня на сайте вывешено, допустим, да, эти, из этой публики там офицеров, ну, не меньше половины, да, это уже 100 там. И причем я, значит, не надеюсь, что мне удалось учесть больше 60%, да, то есть уже прикинуть можно, да, вот. А покажите мне, ради бога, эти мифические 8 тысяч офицеров, которые якобы добровольно вступили в РКК в начале 18-го года. Это ведь анекдотический совершенно случай, понимаете, это то ли... Причем даже до конца не то ли Подвойский сказал кому-то, понимаете, то ли Потапов Подвойскому, то ли в 22-м, то ли в 24-м годах там была какая-то беседа, вот он сказал, что, знаете, а вот к нам обратилось такое количество офицеров, что можно было бы составить там 8 дивизий, или там сколько-то дивизий. И вот, значит, умножили штатный состав дивизий, на это и получили эти 8 тысяч, понимаете? Никто их никогда в глаза не видел на самом деле, и никаких следов не оставили. Это я говорю таким людям, ну, если вы говорите, что они были, ну, покажите, где лежат их, так сказать, списочки хотя бы, ну, дайте списочек-то, понимаете? Вот.
Такое мифотворчество.
Да, это вот кочевало, это кочевало из диссертации в диссертацию, и вот их к известным цифре, сколько было призвано, начиная с июня 18 года большевиками, эти 8 тысяч всегда прибавляют. Вот. Ну, там, вот это один такой типичный пример совершенно анекдотического свойства. Ну и, так сказать, во всем остальном вот так. Поэтому, в общем-то, я не знаю, ну что тут можно. Я же занимаюсь исключительно фактурой, понимаете? Я не, как бы особо не таким лирику-то
там, да. Хорошо. А ваше отношение к историко-просветительской деятельности? Как мы знаем, в общем-то, немалое количество профессиональных историков, в общем-то, это чураются и даже не скрывают. Потому что есть как бы главное дело – это исследование, а, соответственно, просветительская деятельность, в общем, выглядит для них малопривлекательно. Ваше отношение? Хотя что-то из того, что вы сказали, уже можно понять.
Ну, вы знаете, ну, во-первых, я думаю, что я значительная часть моей просветительской деятельности заключается в том, что я как бы публикую, да? Вот, это тоже как бы просвещение, да, вот, особенно вот, что я считаю своим очень серьезным вкладом, это публикация, значит, более 30 томов мемуаров, да, которые бы никогда, большинство из которых никогда бы известны не были, потому что это в основном то, что было собрано по различным публикациям в эмигрантских журнальчиках, газетах, тиражом там в 50-100 экземпляров, которых вообще осталось в настоящее время, там, может быть, 5-10, да, или меньше. И, но вот я, когда я эти издавал в этом центре полиграфии эту серию, я преследовал, у меня была задача как раз собрать все, что, до чего можно дотянуться, и все это вместе, так сказать, вот издать. Вот это я считаю довольно как бы, ну, большим своим вкладом. Что касается, значит, прочего, ну, знаете, я не люблю выступать, оратор я плохой, я поэтому ненавижу преподавание, вот, и хотя приходилось мне много где преподавать, но я говорю плохо, забываю то, что надо сказать, говорю то, что не надо говорить, то есть оратор я плохой, поэтому я выступать не люблю, но я, когда меня просят там где-то выступить, что иногда случается, да, я никогда не отказываюсь.
Ваши оценки работы, деятельности общества «Мемориал», той миссии, которую она выполняет в нашем обществе, это уже 30 лет, как вы знаете, в общем, к «Мемориалу» достаточно разные отношения, вплоть до того, что международный «Мемориал», и некоторые другие, и местные отдельные мемориалы объявлены, соответственно, иностранными агентами. И мне интересно знать ваше отношение.
Нет, ну, видите, в чем дело. Конечно, мемориал, он занимается, в принципе, деятельностью того же рода, который занимаюсь вот с определенных 90-х годов я, да? Поэтому, естественно, я ценю эту его деятельность. Да? То есть он обнародует имена. Да? Это дает долг памяти людям, да, страдавшим. Это, безусловно, миссия благородная. Вот. Он, у меня вот есть этот мемориальский диск, который выпущен был, но, естественно, это все мне очень поможет, я надеюсь, потому что все источники, которые я до настоящего времени обрабатывал, это все-таки начало 20-х годов. Вот, а, естественно, многие из этих людей, они пострадали в 30-х и позже. Вот, но и в планах у меня, безусловно, как бы вот сопоставление мемориальской этой базы со своей, да, потому что там довольно много персонажей, даже навскидку. Вот. Но это, значит, еще дело будущего. Но я чрезвычайно признателен людям, которые вот этот труд на себя взяли, и с помощью которых можно установить массу судеб людей, которые я бы, конечно, не оставил, потому что совершенно немыслимо, вы понимаете, чтобы я еще занимался всем массивом репрессированных там вот в 30-х годах. Вот недостаток, кстати, мемориальской деятельности в том, что он делает основной упор на конец 30-х годов, да, и значительно меньше, я вот эти книги памяти смотрел, значительно меньше идет речь о 20-х годах, да, вот. То есть они как бы считаются, ну, не такими, да, хотя, значит, мой контингент, он, так сказать, в значительной мере как раз в 20-е годы, особенно вот в конце 20-х, с 28 по 31, на самом деле это был такой пик расправы над всеми бывшими, которые, в частности, у большевиков служили. Вот. То есть вот почему-то этим главным образом работают мемориальцы с концом 30-х годов и мало... Хотя в ряде областных книг 20-е годы идут, да.
Нет, я должен сказать, что это не совсем так, я бы сказал, даже совсем не так. Это вопрос во многом источников. Скажем, вот та программа, которой я занимаюсь, это «Социалисты-анархисты, участники сопротивления большевистскому движению», то она изначально охватывает всех с 18-го года, всех, кто подвергались репрессиям. Да? И 20-е годы, конечно же, в поле зрения. Там другое дело, что основные источники вот при тех реабилитациях, которые проводились, они же проводились на конец 30-х годов, 37-й, 38-й годы, те реабилитации, которые пошли в 50-х. А реабилитации 20-х годов, о них и не заикались. Их стали реабилитировать только в 90-е, вот в начале нулевых годов, понимаете? Это вопрос только расширения поля охвата, внедрения и внесения новых слоев материалов и доступности этих источников. Надо же понимать, сколько нужно пролопатить до сих пор недоступных материалов в фонде там, тех же ФСБ различных архивов, да, и в том числе и, скажем, дела заключенных, там, которые плохо сохранились, МВД, которые в значительной степени не сохранились. То есть, конечно, некоторое, как бы сказать-то, а потом невозможно нашими силами объять необъятное. Конечно, вообще по-хорошему мы должны отдавать себе отчет, что восстановление памяти и имен миллионов людей – это не только дело общественной организации. По-хорошему говоря, невозможно, и крайне сложно. Почему невозможно? Возможно, 30 лет этим занимаемся, да? Но крайне сложно это делать даже при противодействии совершенно очевидном. И вообще-то это задача общества. Я боюсь говорить задача государства, потому что, в общем-то, иногда, боже упаси, чтобы государство начинало что-то делать подобное, после чего обнаружится совсем другой результат. Но то, что это большая, гигантская задача для нас всех и общества в целом, на мой взгляд, это совершенно, совершенно очевидно.
Я имел в виду просто, что в некоторых это просто разные занимаются люди в одних областях, они учли там 20-е годы, да, или Шенцев даже, да, а в других совершенно нет. То есть это, видимо, от каких-то, ну вот...
Может быть, зависело от подходов, может быть, зависело от источников.
Вот, просто в книги областные очень разные, понимаете? Да? Вот в некоторых я находил, а в некоторых совершенно контингент отсутствует. Но в любом случае, конечно, это дело это большое, и тем более, что как раз по моему контингенту они просто, они практически никто не реабилитированные, да, и поэтому их как бы не, ну, как до них добраться сложно. То есть утверждают, что их вообще нет никаких, хотя на самом деле есть. Вот, я в свое время, когда Яковлев был председателем какой-то комиссии, вот это, да, я как случалось там в некотором узком кругу видеться, я его хотел было, значит, так сказать, напрячь, а не слабо, типа, ну, он говорит, ну, не, знаете, тогда расстреливали вообще без всяких списков, там все такое, вот очень, ну, это сложно. На самом деле, нет, на самом деле есть это все, я на своем опыте просто это знаю, случайно, вот. Значит, и просто они не... Есть, а вот проблема, допустим, в чем? У меня вот, когда судьбы офицеров тех же определяю, известно несколько таких, ну, как бы, ям, да, где сотни, там, тысячи человек, да, но поименно неизвестно. Ну, там, тех, которых там на баржах, там, в Кронштадте потопили, да, в конце августа, или даже...
В конце августа 18-го.
Да, да, вот, еще до официального объявления, или, или в первых числах сентября, да, вот, первую партию заложили несколько сот человек, даже официально, да, нет их списков, да, там, вторая партия случайно попала в газеты, а первой нет, да. Вот. Или, допустим, известно, что в Киеве там в январе 18 года от 3 до 5 тысяч было истреблено, да, тоже нет, там еще в целом ряде мест, вот такие массовые даже есть. Нет, понимаете, невозможно это найти. Или там вот, скажем, известно, что те люди, которые попали в Лукьяновскую тюрьму, там, ну, во время этих событий на Украине, да, когда и... против... восстание Петлюры против Гетман, да, вот они их, так сказать, взяли в плен, поместили в Каменский, ну, они их, значит, в УНР, если, так сказать, смертной казни не было, они, их, уже взяв их, так сказать, в плен расстрелять не могли, они сделали проще, они оставили их в подарок большевикам, большевики их расстреляли с удовольствием. Так вот, потому что никто из тех людей, которые туда попали, потом исчезают полностью, нигде они всплывают, ни у красных, ни у белых, вообще нигде. Вот, то есть, а где, понимаете, ну, это надо, значит, смотреть, значит, фонд там особого отдела той армии, которая входила, значит, вот в Киев, да, в начале 19-го года, и все такое. То есть, это все есть, но этого официально, этого даже нет, понимаете, они не хотят и не признают, что это есть. Вот у меня был знакомый такой покойный, Лобыцын, моряками занимался. Вот у него был там какой-то хороший знакомый. Он говорит, вот подтвердите мне, что вот утоплен был там вот в Кронштадте, вот такой-то инженер-механик заслуженный, да, вот я им занимаюсь. Ну, ему подтвердили. Вот, да, значит, да, что... А когда он говорит, что а нельзя ли весь списочек посмотреть, то глумливо улыбался этот человек и сказал, что никакого списка нет. Понимаете, то есть это обычная совершенно история, когда, в общем, вот, то есть эти крымские, да, расстрельные списки, вот случайно часть из них попала в Киев, да, там такой Абраменко прокурор, вот он его взял и публиковал, да, вот, а, но эти списки, они есть и в Москве, и более в полном виде, прекрасно они известны, вот, но, так сказать, их как бы нет, да, если обратиться и спросить, а не предоставить ли материалы, это, они скажут, что нет, нет таких. Знаете, я пытался, кстати, значит, такими запросами обращаться, но значит, нет. Вот. То есть, ну, вот известно, допустим, масса есть материалов. На Украине была опубликована сводная книга всех лиц, которые когда-либо состояли на особом учете, как бывшие белые. Там 20 тысяч человек. Вот. Ну, ясно, что по другим регионам сдавались небольшим тиражом такие же точно книги, понимаете?
Для служебного пользования вы имеете?
Да, для служебного пользования, конечно, секретно.
30-х годов?
Секретно. Да, да. Mm-hmm. Это 30, начало 30-х, 31-й год такой, да. Это как раз они составлялись в преддверии вот этих вот больших чисток 30-31 год. Вот. Но их же нет, понимаете, нигде. Это мне бы, одна бы, если бы раньше была эта киевская опубликована, она мне года полтора бы сэкономила жизни, понимаете. Потому что я по первичным материалам тех же людей, в общем, я их все равно знаю, но в архиве, по первичным материалам там военных округов и прочее там смотрел. Ну, то есть, в общем, этот массив, он действительно, я думаю, что он и не будет обнародован, если принципиально что-то не изменится, понимаете? Так что, конечно, это...
Спасибо большое нашему гостю, спасибо большое вам за ваши интересные вопросы и участие.